новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948, телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот», и прямой эфир 495-73-73-94-8. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Треугольные пробки в Москве, внешняя сторона МКАДа на востоке тормозит. Будьте внимательны, между, соответственно, Щелковским шоссе и, наверное, съездом в Дзержинку, вот на этом участке вам придется какое-то время простоять. Также внешне и внутренне на юге стоят. В районе Минского шоссе есть затруднения на внешней стороне МКАДа. И внутренняя сторона между Ленинградкой и между Волоколамкой и Северо-Восточной Хордой. Здесь пробка. Внешняя сторона район Кутузовского проспекта стоит, внутренняя сторона между Хорошовским шоссе и проспектом Мира. Садовое кольцо, здесь пробка довольно большая в районе Киевского вокзала, в районе Смоленки, в районе Тверской-Ямской улицы. Еще будьте внимательны, район Таганского узла.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с вот этого интересного расследования вокруг взрывов северных потоков, потому что американские СМИ теперь пишут, что Зеленский одобрил подрыв северных потоков, Залужный руководил операцией, офис Зеленского сейчас всячески это пытается отрицать. Далее Рейтер узнал о сокращении объема зависших рупий российских компаний. 7 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира, и в конце мы с вами обсудим, что итальянский судья отказался от работы в РФС из-за этических принципов. В «Умных парнях» у нас главный редактор сетевого информагентства «Анна Ньюс», ветеран боевых действий Анатолий Матвейчук.
Поток. Успеем сказать главное.
Немецкое расследование о подрыве северных потоков сейчас сосредоточено на Валерии Залужном, который в момент диверсии был главкомом украинской армии. По информации источника Wall Street Journal, именно он руководил этой операцией. Утверждается, что президент Украины Владимир Зеленский изначально одобрил подрыв, но позднее попытался диверсию остановить после просьбы американского ЦРУ. Как следует из материала, о готовящейся диверсии знали и в Германии. Один из участников операции рассказал Wall Street Journal, что план придумали во время пьянки в мае 2022 года. Стоимость диверсии составила $300 000. Финансировали операцию бизнесмены, все договоренности достигались в устной форме. В диверсии участвовали как военные, так и гражданские. Всего было 6 человек. Яхта «Андромеда» была арендована с помощью польского турагентства, которое было создано украинской разведкой почти 10 лет назад как прикрытие для финансовых операций. Координатором плана был бывший полковник ВСУ Роман Червинский. Также заявлялось, что ФРГ выдало ордер на арест гражданина Украины, которого подозревают в том, что он вот был дайвером, который закладывал взрывчатку. Но там, правда, есть одна тонкость. Труба лежит на глубине 80 метров. И здесь, конечно, вопрос, какой квалификации должен обладать дайвер, который физически сможет на такую глубину опуститься и подняться без последствий для своего здоровья. Василий Стоякин с нами, журналист издания «Украина.ру». Василий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что за история разворачивается вокруг расследования взрывов, как вы думаете?
Вокруг расследования разворачивается история очень простая. Рано или поздно, в общем-то, надо было дать ответ на вопрос, что именно произошло. Вот. И сейчас этот вопрос стараются таким образом, чтобы по мере возможности вывести из-под удара спецслужбы, которые наверняка были к этому причастны, и в определенной степени президента Зеленского.
Что, простите, в определенной степени?
Президента Зеленского.
Президента Зеленского.
Там же в статье было сказано, что Зеленский сначала дал вроде бы согласие, ситуацию, а потом при размышлении и придумал.
Так.
То есть он разрешение не давал. То есть, как бы, Рафик не виноват.
Василий Александрович, но выглядит, честно говоря, странно, потому что, помните, вначале было некое затишье, потом, после взрывов, потом все начали, значит, косвенно указывать, естественно, друг на друга. Сложилась версия, что без спецслужб здесь американских не обошлось. Украина просто тихо или громко аплодировала происходящему. А потом все посмеялись над версией вокруг украинских дайверов. Потом официально немцы и шведы сказали, что вот эта территория не наша, а здесь нечего расследовать, поэтому мы не будем. И тут вдруг. То есть политически это, наверное, скорее повод, а не способ докопаться до истины. Как вы думаете?
Ну, я с этого, собственно говоря, начал. Что ответ все равно надо было давать рано или поздно. И сейчас этот ответ как раз ко времени, потому что... собственно говоря, украинский кризис подходит к моменту, когда надо переходить от военного к политическому решению вопроса. Запад настаивает на мирных переговорах. И одной из составляющих этих мирных переговоров, оно, разумеется, не будет непосредственно упомянуто во входе, но оно будет оказывать влияние, является вот как раз и вопрос подрыва Северного потока.
Но вы считаете, что это действительно имеет какое-то значение? Ведь по факту, даже если там американцы сейчас пишут, американская пресса очень активна, понятно, что американцы в этом заинтересованы, свалить все на Украину. Но фундаментально именно американцы были против развития строительства этих газопроводов. И по факту они все равно имеют то, что хотели изначально. Это разрыв экономических связей между Европой и, соответственно, Российской Федерации. Здесь вопрос в чем? Инициаторами вот этого расследования, где на Украину выходят, на украинцев, становится ФРГ, которая понимает, какие проблемы экономические перед ней стоят, или все-таки Соединенные Штаты, как вы думаете?
Я думаю, что, ну, во-первых, у Wall Street Journal, как бы, издание все-таки американское.
Да.
Во-вторых, в статье есть ссылки на расследование, которое проводится Федеральной криминальной полицией ФРГ.
Uh-huh.
Вот. Причем информация у Wall Street Journal вовсе не немецкая. Они только ссылаются на сам факт расследования.
Uh-huh.
То есть интерес Германии вообще параллельный, и в этой же самой статье указывается, что немецкие политики были против проведения этого расследования. Да. Потому что оно ставит под вопрос осуществление военно-технической помощи Украине.
Угу.
Вот. То есть это не немецкая инициатива. С практически 100% вероятностью это инициатива американская. Мы с вами, конечно, понимаем, что Америка была в этом заинтересована.
Конечно.
Да? Но доказать этого никто не может, и, скорее всего, никто никогда не сможет.
И будет очень странно, Василий Александрович, тогда поверить вот этим вот активным вбросам в прессу, поверить к тому, что есть какой-то боевой украинский водолаз, который может опуститься на глубину 100 метров. И будет тем более странно, если за чистую монету эту версию примут. Хотя буквально некоторое время назад все аплодировали Хершу, который говорил, что взрыв газопроводов был результатом тайной операции ВМС США и норвежских военных. Но очень странно, со стороны Штатов действительно есть уверенность, что в России такие наивные люди, которые примут все за чистую монету и скажут, ну вы нам сейчас выдаете эту информацию, вы Зеленского хотите слить, но мы ее примем.
Ну, смотрите, как мне кажется,
да,
в данном ситуации, это лично мое мнение.
Пожалуйста, конечно.
У нас на самом деле политика – это искусство возможного.
Угу.
Вот доказать в данном случае точку зрения Хитса невозможно. То есть для этого нам надо получить доступ к американским документам, которые касаются проведения этой данной конкретной спецоперации.
Угу.
Мы ее получим лет через 100 или через 150, когда рассекретят соответствующие американские архивы.
Понятно. Спасибо большое, Василий Александрович. Но закончите.
Практика у нас именно такая в данном случае.
Понятно.
К Кстати говоря, что касается участия американских или украинских водолазов, на Украине есть водолазы, которые в состоянии погружаться на такую глубину и проводить там работу.
Понятно. Спасибо большое, Василий Александрович. Вас благодарю. Василий Стоякин был с нами, журналист издания «Украина.ру». А у вас вызывает эта версия доверия? Вот по ощущениям. Или все-таки хотят что-то спрятать, поэтому кладут на видное место? 7373-94-8, телефон прямого эфира. Буквально коротко, пару слов. Раскрытие информации, месть за Курск, что не согласовали, говорит Павел. Ой, не знаю, я бы не стала это все смешивать. Понимаете, есть, конечно, соблазн всегда увязывать одно с другим, но сюжет по Северным потокам, понимаете, можно было бы поверить в некую заинтересованность, например, западных государств, той же самой Германии, заинтересованность. Ну, как-то вот докопаться до истины, чтобы русские поверили, потому что столько денег было потрачено, такой ущерб колоссальный для экономики Германии. В это можно было бы поверить в благие намерения, если бы они вышли и сказали с трибуны: мы считаем ошибкой, что отказывали России в том, чтобы там проводилось какое-то независимое расследование по линии, может быть, Организации Объединенных Наций. То есть хотя бы это, если бы прозвучало, был бы, конечно, некий намек на то, что, может быть, все меняется. А тут, понимаете, ну вот кому-то нужно было, чтобы Сеймур Херш выпустил свое расследование. Правда, как это, как эффект разорвавшейся бомбы был. Потом тишина, ничего не... И тут вдруг. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Да, добрый день. Евгений.
Пожалуйста, да.
Ну, вы знаете, конечно же, это, ну, утка, так скажем, да, действительно, верить этому нельзя. Чем это обусловлено? Ну, прежде всего, сейчас будут вешать все на...
На Украину, конечно.
Да, чтобы обелить как-то себя и скидывать все на, значит, да, на этот сумасшедший режим. Я думаю, они бы и Кеннеди на себя бы записали.
Возможно, да, кстати. Странно, что до сих пор не записали. Но здесь, понимаете, еще что важно. То есть очевидно совершенно, что на Украину будут, естественно, скидывать все вообще. И именно поэтому с любопытством можно наблюдать за вот этой суетой, которая возникла в офисе Зеленского, когда вот офис президента Украины отрицает причастность Киева к подрыву Северных потоков, заявляет, что это сделала Россия. Внимание, представляете как? Действительно, это по Рейтеру я читаю. То есть вот какая история. России сделать, ну, нельзя же американцев обвинять, правда, а то там пролетит куда-нибудь, вот, ну, и себя нельзя закладывать при этом, может быть, они действительно делали, но им говорят, все схвачено, ничего не будет, ничего не бойтесь, а тут вдруг, а как же мы, а я же, а что же делать, произошла чудовищная ошибка, говорит, ну, извините, только политика, ну, естественно, надо проще всего с офиса президента Украины действовать как? Это Россия взрывала, ну, естественно, бизнес-план работает, как швейцарские часы. Построить сначала газопроводы, а потом что сделать? А потом их взрывать, эти газопроводы. Вот. Хотя деньги нужны, но надо взорвать, чтобы потом что, повесить на Украину, да, или на Соединенные Штаты. А еще заодно Хершу проплатить вот эту статью по поводу того, что это ВМС США сделали и спецслужбы американские. Но вот такой винегрет, я думаю, что он еще долго будет, конечно, готовиться, вот, но понаблюдать любопытно.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Рейтер узнал о сокращении объема зависших рупий российских компаний. Что здесь интересно? Объем зависших денег упал до минимума. Представители российского и индийского центральных банков изучают вопрос торгового дисбаланса между странами, хотя объемы зависших рупий российских компаний уже сократились до нескольких миллионов долларов. Что здесь еще интересного? Рейтер ссылается на источник в правительстве Индии. По данным агентства, в настоящее время представители центральных банков работают над тем, чтобы вот изучают возможность введения базового справочного обменного курса рупия-рубль, то есть без учета привязки к доллару. Как уточнил один из собеседников газеты, для установления такого курса между двумя местными валютами необходимо, чтобы они торговались на бирже в течение длительного времени, о чем две страны еще не договорились. Об изучении России и Индии идеи введения базового обменного курса рупия-рубль для преодоления торговых барьеров и ограничений со стороны США на этой неделе писала индийская Economic Times со ссылкой на свои источники. Похожий механизм уже работает между Индией и Арабскими Эмиратами. Для расчетов по сделкам в недолларовых валютах в соответствии с ним экспортеры и импортеры из обеих стран могут выставлять счета по сделкам и осуществлять платежи в рупиях или дирхамах. По поводу зависших денег разговоры шли очень давно. Давно искали способ торговать с Индией, но чтобы не было вот этого балласта в виде денег, которым невозможно нигде пользоваться. Была информация, что способ нашли, но по понятным причинам раскрывать в прессе этого не хотят, потому что понятно, что пресса мониторится и, соответственно, там могут дальнейшие санкции вводиться на этот счет. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Так, что здесь важно напомнить? После начала спецоперации, военной, значит, СВО на Украине и введения секторальных санкций со стороны Запада, Москва переориентировала экспорт энергоресурсов на азиатские страны, а Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти. На этом фоне в торговле между странами возник дисбаланс. На счетах в Индии, как писал Bloomberg, летом прошлого года начало накапливаться до миллиарда долларов в рупиях ежемесячно, которые было почти невозможно потратить из-за валютных ограничений. Россия поставила в Индию нефть и нефтепродуктов в первом полугодии на 30 миллиардов. Наш импорт из Индии оценивается примерно в 6-7 миллиардов долларов в год. Нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия – конвертируемая валюта, объяснял тогда экономист, бывший глава Минфина Михаил Задорнов. Глава МИДа Сергей Лавров в мае 2023 года также говорил, что Россия накопила миллиарды рупий на счетах в индийских банках и обсуждается вопрос о переводе их в другую валюту. То есть способы и искали регулярно. 7373-94-8 – это телефон прямого эфира. По поводу рупий, что здесь еще любопытного есть? То есть понятно, что есть проблемы с конвертацией, есть проблемы – это вторичные санкции, которыми Соединенные Штаты грозят за связи с, соответственно, за связи там, Индии с Российской Федерацией, но каким-то образом пытаются это преодолеть. Например, Минпромторг говорит, что Индия и Россия рассматривают вопросы улучшения двусторонней торговли путем введения взаимоплатежей в национальной валюте и снижения нетарифных барьеров. Об этом сообщил замминистра торговли Индии Сунил Бартвал. Он говорил: «Я поднял эти вопросы на встречах в прошлом месяце с министром экономического развития России Максимом Решетниковым и другими официальными лицами. Эти встречи имеют важное значение, поскольку наши страны намерены достичь объема торговли в 100 миллиардов долларов к 2030 году. А, соответственно, чтобы достичь таких объемов, естественно, нужно решать вопрос, нужно снижать нетарифные барьеры, нужно решать вопрос, как торговать в национальных валютах без учета доллара. Переговоры еще касались улучшения и диверсификации торговли Индии и России. Мы обсудили, как улучшить торговлю за счет введения взаиморасчетов в рупиях и рублях и как следует снизить нетарифные барьеры. Россия начала работать над устранением барьеров, которые сдерживают импорт индийских фармацевтических товаров и другой продукции. Так, тактика интересна, но учитывая вот такое афиширование, боюсь, что американцы его забанят. А, это вы про северные потоки еще пишете. 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте, пожалуйста. Алло. Алло.
Здравствуйте. Ну, здравствуйте. Один способ, я думаю...
Какой же?
Когда-то был СЭФовский рубль, когда страны СЭФ могли рассчитываться между собой, независимо от того, кто с кем, СЭФовским рублем. Точно так же заводится, ну, как и евро сейчас. Сделать странам БРИКС единую валюту и между собой рассчитываться, мне так кажется.
Понятно, и все. Ну, послушайте, если бы это было так просто, то, наверное, вопросы бы уже решили. А вопросы решить невозможно пока что, видите. Хотя есть, правда, схемы, И у нас, например, специалист-эндолог был в эфире, и это все тоже много раз обсуждалось. Но вопрос в том, как... То есть кто-то предлагал даже экзотический способ, а давайте наличными расплачиваться. Представляете, видите эти поезда, которые движутся в направлении Индии, то есть поезда денег наличных, да, челноки с клетчатыми сумками. Ну, понятно, что все это смех, но все равно. Так, велась работа по возврату зависших рупий. Странно, что рейтеры этим интересуются, наши СМИ нет, хотя нас это касается так или иначе. Молодцы рейтеры, высветили для нас информационный повод, говорит Елена. Елена, если рейтер об этом пишет, а наши не пишут, это не значит, что наши СМИ это не интересуют. Просто еще раз, смотрите, сейчас важно не пылесосить полностью информационное поле и пылесосить все, что связано с со сделками там, России и Индии, России и Китая, потому что до сих пор работает, что часть информации, естественно, разведка получает из прессы. И поэтому российская сторона, конечно же, участники этих сделок, не заинтересованы в том, чтобы отчитываться еженедельно в сводках, как они решают вопрос с зависшими рупиями, как они решают вопрос с обходом вторичных санкций. Поэтому почему рейтер этим интересуется, понятно. Рейтер – иностранное агентство. Евгений Коган с нами, кандидат экономических наук, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала «Биткоган». Евгений Борисович, здравствуйте.
Да, добрый день. Извините, немножко шумновато, но я просто в таком месте.
Две минуты у нас есть. Сейчас. Скажите, удастся ли отстраивать систему платежей? Что вот из этой заметки рейтера можно понять?
Да удастся, конечно. Слушайте, любая проблема – это возможность. Сегодня нельзя так, так можно по-другому. Если мы не можем рассчитываться традиционными способами, будем рассчитываться нетрадиционными. Через крипту, бартер. Все это мы проходили, слушайте, и в 90-е годы пройдем и сейчас на новом витке. Поэтому, ну да, сложно. Да, это рост издержек. Неизбежный рост издержек.
Но
это
правда. Вы говорите про бартер, а насколько я понимаю, проблема-то в том, что невозможно ничего купить. Ну, в смысле, мало что из индийской номенклатуры товаров интересует Россию, чтобы на эти деньги столько закупать.
Вы знаете, я согласен с вами, но есть еще один момент. У Индии есть соседние страны тоже, и есть еще Китай, а так. Есть еще Индонезия, а еще Малайзия, а есть еще Бразилия, а есть и другие страны. Поэтому, если бы весь мир состоял из России, Индии и еще ряда государств, то тогда да. Но мир у нас большой, и он дает возможность немножечко смотреть на все вопросы объемнее.
Вы говорите, что существуют издержки, но с вашей точки зрения, насколько серьезные там какие-то, я не знаю, погрешности в оплате, с учетом того, что нужно, видимо, страховать риски еще к тому. То есть Индия может, естественно, играть, как и любая другая страна, играть на рисках, связанных со вторичными санкциями. Нет?
Слушайте, Индия прекрасно на всех этих рисках зарабатывает. Поэтому да. Давайте сейчас про индийцев не будем переживать. Индийская экономика 7-8% каждый год сейчас прибавляет. И вы думаете, просто так, и часть из этих процентов, это как раз решение проблем своих и наших. Поэтому я вас умоляю, меньше думайте о индийских проблемах.
А хочется
если индийцам будет выгодно, они решат и свои, и наши проблемы. Вопрос лишь цены.
Вопрос цены. Слушатель говорит, а введение валюты БРИКС может облегчить процесс или нет?
Введение валюты БРИКС, безусловно, может облегчить проблемы, но, к великому сожалению, спасибо вам огромное, к великому сожалению, ее пока нет, мы можем об этом только мечтать, и даже когда она появится, вы знаете, станет вопрос ее ликвидности, кто и как ее принимает, какой курс, как она торгуется. Это еще, знаете, вот мы с вами рассуждаем о полетах на Марс, а пока еще на Луну толком не прилетели.
Понятно.
Ну, давайте это...
Спасибо большое, Евгений Борисович. Да, благодарю вас. Евгений Коган был с нами. Давайте новости послушаем и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем по поводу индийских рупий. Как эта тема вас беспокоит? Виталий говорит, если мы начнем поставлять нашу нефть, например, в Кению, и будем получать за нее кенийских шиллингах, то мы также долго и тяжело будем договариваться с Банком Кении, а стран много и банков много, больше сотни, говорит Виталий. И он же говорит, что вся эта история напоминает приключения глобального многополярного юга в российско-американских отношениях. Я не понимаю, что вас удивляет. Если действительно мир привык к тому, что десятилетиями была выстроена и действовала, и до сих пор действует система монополярная, там как раз с транзакцией доллар, евро максимум, все прозрачно, главное, всем все видно. Один клуб страховой, который страховал все грузы мира, одни там не пара клиринговых центров, соответственно, там пара центров, которые транзакции, все. И, естественно, это было для всех удобно. Но есть одна маленькая загвоздка, что когда тем, кто контролирует все эти процессы, не понравилось, что делает другая страна, которая была активным участником этого процесса, ее решили выключить просто из экономики. Просто решили. А остальным начали грозить всеми карами небесными за то, что она будет за то, что они будут с там, Российской Федерацией торговать, производить какие-то обмены, тем самым, с точки зрения там, западных государств, помогать Российской Федерации. А ее пытались просто выключить. Но выключить не удалось. Потому что, как ни говори, что Россия страна-бензоколонка, к мысли об этом мы с вами привыкли, но оказывается, если выключить эту бензоколонку, то цены разбалансируются окончательно. Поэтому была идея не выключать страну из-за мирового рынка углеводородов, но сделать так, чтобы страна на этом не зарабатывала. Желательно, видимо, еще доплачивала за продажу энергоресурсов. Но так не работает. Поэтому возникла параллельная, как писали западные аналитики, параллельная для них теневая экономика, но не в смысле она плохая какая-то, в черную работала, а в смысле, что она не видна тем, кто долгое время выстраивал вот эту для себя прозрачную систему, в которой можно было всех контролировать, и если что-то не понравится, выключить из этой системы. И, конечно, перестройка этой экономической цепочки, она, естественно, требует времени, она требует политической воли, она требует убежденности других игроков, что по-старому не будет, а можно по-новому, да, сложно, но торговать же лучше, в конце концов. Без денег никто оставаться не хочет, без товаров никто оставаться не хочет. И, соответственно, чтобы купировать вот эти кризисные явления, вызванные монополизацией рынка, поэтому решено было проводить такие процессы. И вскрылось действительно, что с рупиями сложности, с китайскими банками сложности, может быть, даже с кенийскими банками будут сложности. Но это же не означает, что нужно все бросить, правильно?
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
7 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира. Это академический рейтинг. В первую сотню вузов мира российские учебные учреждения не попали. В аналогичный рейтинг в 23-м году входили 9 университетов. Так, что здесь? Это результаты исследования шанхайской компании. Шанхай рейтинг, значит, в рейтинге конкретные места присваиваются первой сотне учебных заведений. Затем делятся на блоки с диапазоном по 50 и 100 мест, внутри которых ранжирование идет уже по алфавиту. То есть это китайский рейтинг. Что входит? МГУ 101-150, группа 401-500, Петербургский университет, группа 501-600, МФТИ, 601-700, Уральский университет, УРФУ, 701-800, Высшая школа экономики, 801-900, Новосибирский государственный университет и Сколковский институт науки и технологий. Татьяна Кличко с нами, руководитель Центра экономики непрерывного образования Президентской академии, доктор экономических наук. Татьяна Львовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, стоит ли, в принципе, доверять подобного рода рейтингам, для чего они составляют и какой ориентир нам дают?
Рейтинги составляют со многими целями. Университеты мира, критерии разные.
Ой, я попробую перезвонить Татьяне Львовне, очень плохой звук. Что здесь еще интересного? В обновленные исследования не попали Медицинский университет имени Сеченова и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Кроме того, в 2024 году УРФУ обогнал Высшую школу экономики. Согласно рейтингу агентства РАЭКС, за 19 июня лидером в сотне лучших вузов России остался МГУ. Он удерживает эту позицию с 2012 года, когда рейтинг впервые выпустили. Второе место долгое время занимал МФТИ, но в 2024 году его сместил МГТУ имени Баумана. До этого вторую строчку этот вуз занимал только в 2012 году, значительно усилил свои позиции Петербургский государственный университет, поднявшийся с 8-й строчки рейтинга на 4-ю. В 2024 году вузы предлагают наибольшее за последние годы число бюджетных мест, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Их общее число составит 621 тысячу. Значит, 30 тысяч из них предусмотрено для выпускников школ новых регионов. Большинство бюджетных мест предусмотрено для будущих учителей 75 тысяч, для IT-направления 48,5 тысяч. Татьяна Львовна, давайте попробуем еще раз, пожалуйста, да.
Давайте.
Да,
слышно?
Да, сейчас слышно хорошо. По поводу рейтингов, для чего составляются и какую роль для нас играют?
Для того, что критериям университета мира, с одной стороны, год.
Нет, так не получится у нас разговор выстроить. 7373-948, телефон прямого эфира, зачет. Для вас рейтинги эти имеют значение или нет? Вот именно для вас они имеют значение при выборе университета. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Может, попробуем тогда еще раз позвонить ей? А, может быть, получится. 7373-948, по коду 8495. А, да, давайте вас послушаем. Алло, здравствуйте, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да.
Вот, Георгий, Москва.
Георгий, да.
Знаете, я, может быть, не по теме вам скажу сейчас. Вот, нам победа
не по теме
нужна
не надо.
Ценой.
Победа думаю... нужна, очевидно, я с вами даже спорить не собираюсь, естественно. Победа во всех, на СВО победа, в рейтингах вузов победа, везде победа. Даже странно, что вы говорите, почему не по теме? МГУ в первый вошел во вторую сотню. Почему нет? Почему нет, не знаем. Так, пока победа у нас, правда, на связи не получается одержать. Какие-то технические неполадки присутствуют. Ну, попробуем, ну, третья попытка, Татьяна Львовна. Кто-то нам мешает с вами вести разговор, видимо. Давайте еще раз попробуем.
Бог Троицу любит, как известно.
Давайте попробуем, да. За счет для нас эти рейтинги значат, имеют значение какое-то или нет?
Да, для нас эти рейтинги значимы по той простой причине, что мы реализуем программу «Приоритет 2030», и участие нас в различных международных рейтингах играет большую роль по выяснению, какой из российских вузов заслуживает, ну, скажем так, поощрения, финансирования более высокого и так далее.
Но в данном случае мы раньше ориентировались на рейтинги, которые составляли западные экспертные бюро, тоже там исследовательские институты. Сейчас это китайские рейтинги.
Мы
в чем принципиальная разница?
Мы сейчас ориентируемся на те рейтинги. Просто уже прошел рейтинг Times Higher Education, прошел рейтинг QS, а сейчас вот уже появился шанхайский рейтинг. Ну и если в рейтинге, по-моему, Таймса у нас 97-е место у МГУ, то сейчас 101-е вот по шанхайскому рейтингу.
Татьяна Львовна, за счет чего МГУ удается держать такие высокие позиции?
Ну, дело состоит в том, что шанхайский рейтинг, он достаточно специфический рейтинг. Он учитывает... какие выпускники имели Нобелевскую премию, какие сотрудники имеют Нобелевскую премию. Ну и поскольку в МГУ в России все-таки учились и Нобелевские, и Филдовские лауреаты, то это играет в плюс. Кроме того, это цитирование в журналах Science и Nature, публикации в таких высокорейтинговых известных журналах. Вот поэтому МГУ, где есть все-таки огромный потенциал научный, он удерживается в шанхайском рейтинге на высоких позициях.
Подобного рода присутствие российских вузов в этом рейтинге делает российское высшее образование привлекательным для иностранцев, как вы думаете?
Думаю, что да. Во всяком случае, когда они видят, что есть российские вузы, то для ребят за рубежом это значимо, потому что все-таки работодатели, они следят за рейтингами университетов, и если у них есть представление о том, что МГУ – это высокорейтинговый вуз, то, соответственно, выпускники могут претендовать на лучшие позиции при трудоустройстве. Это еще одно задача вот таких мировых рейтингов.
Спасибо большое, Татьяна Львовна. Я вас благодарю. Татьяна Кличко была с нами, руководитель Центра экономики непрерывного образования Президентской академии, доктор экономических наук. Спрашивают меня, кто на первом месте. Я открыла этот рейтинг, и на первом месте Гарвард. Потом идет Стэнфорд, потом Массачусетский технологический институт, это все штаты. Далее Кембридж, британский вуз, далее Калифорнийский университет в Беркли. Далее Оксфорд, потом Принстон, потом Калифорнийский технологический, Колумбийский, Чикагский университет, Йель на 11-м месте, Корнуэлл на 12-м месте, потом французский, кстати, университет, далее опять американский, британский, опять очень много американских университетов. На 21-м месте университет Цюриха, например, то есть швейцарский. Китайский университет, значит, на 22-м месте, на 24-м месте. Очень много, да. Канадский здесь есть университет, токийский. Кто в рейтинге 1000 вузов, поэтому, когда вы спрашиваете, а насколько хорошо, значит, 101-е место, я думаю, что хорошо. На последнем месте сложно сейчас, если я долистаю до последнего места, чтобы понять, кто здесь есть. Так, 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 так. На 1000-м месте Хасан, университет Касабланки. Вот, Харбинский университет в последней сотне. То есть много. Откройте, посмотрите, изучите, это, конечно, интересно. Странно, что МГУ не в пятой сотне, говорит Рус. Почему? Почему странно, что МГУ не в пятой сотне? Так, рейтинги можно отследить, исходя из стоимости обучения, говорит Катя. Не знаю, кстати, Катя. Понимаете, не только стоимость обучения, но, например, в дорогих университетах западных есть очень много всяких программ, в том числе для иностранцев. Квоты какие-то существуют. Поэтому не только стоимость, естественно. Выбирали вуз для дочери, смотрели рейтинги, выбрали Всероссийскую академию внешней торговли, поступила, окончила. Очень довольна, с работой проблем нет. Кто в первой тройке? Вулкан спрашивает. Ну, я вам сказала, кто там в первой тройке. 7373-94-8, это телефон прямого эфира. Так что вопрос, ориентироваться ли на западные рейтинги или все-таки на свои. Интересно, почему Сеченский университет из этого списка выбыл. Нету его здесь. Но, говорят, вот Питерский университет усилил свои позиции. Что здесь еще? Вузы предлагают в 2024 году российские наибольшее число бюджетных мест. В Министерстве науки говорят, и много мест еще предусмотрено для выпускников школ новых регионов.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Итальянский судья отказался от работы в РФС из-за этических принципов. Итальянский судья Орсато отказался от работы в РФС. Газета «Дела Спорт» пишет об этом. Он изначально ответил согласием на предложение РФС, но потом передумал. Арбитр Денеле Орсато. Он говорит, что все это связано с социально-политической ситуацией и этическими принципами. Об этом он заявил изданию «Ля Република». Меня попросили сотрудничать в качестве эксперта по арбитражу с РФС. Я был очень польщен приглашением, но в свете нынешней общественно-политической ситуации и этических принципов, которыми я всегда руководствовался как на поле, так и за его пределами, я решил не соглашаться. Спорт вне политики. В очередной раз. Что-то подсказывает, что, возможно, с господином Орсато кто-то провел беседу, и его принципы, он вынужден был изменить своим принципам. Александр Кузьмак с нами, спортивный журналист, комментатор, автор телеграм-канала «Кузьмак». Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а как социально-политическая ситуация влияет вот в целом на российский футбол и сотрудничество с иностранцами? Потому что в деле Арсата, интересно, сначала согласился, был польщен, но потом что-то пошло не так, сказал, ой, извините.
Ну, в принципе, вы, на мой взгляд, абсолютно правильно расставили акценты относительно того, что с Арсатом, может быть, и не проводили непосредственную беседу, но дело все в том, что, безусловно, существует страх. Если говорить о многих спортсменах, которые или спортивных деятелях, которые, так сказать, хотят работать в России, потому что им здесь платят, и платят очень хорошо, и во многих случаях их, на мой взгляд, даже чрезмерно, но тем не менее, очень уважают и почитают в разных областях, поэтому они с большим удовольствием едут в Россию работать. И с этой точки зрения, конечно, хотят. Другое дело, что поскольку Италия занимает такую промежуточную позицию, одновременно являясь членом НАТО и одновременно занимая, ну, в общем, скажем так, не самую такую оголтелую русофобскую позицию относительно, скажем, таких стран, как Франция или Великобритания, но, тем не менее, это, конечно, влияет на подобного рода переходы любые, будь то спортсмены, скажем, легионеры, там, футбольные, хоккейные, какие-то другие, или это спортивные чиновники.
Так, ну, в данном случае создаются ли какие-то проблемы все-таки для российских футбольных функционеров в связи с тем, что происходит? То есть Олимпиады мы с вами обсуждали, это отдельный разговор. А что касается вот федерации, в данном случае даже футбол?
Вы понимаете, тут такая очень многофакторная история, потому что, с одной стороны, российские футбольные чиновники, многие по-прежнему, скажем так, понимают, что, с одной стороны, возвращение России на мировую футбольную арену, безусловно, произойдет. Вопрос в том, как оно произойдет и каким образом Россию на эту футбольную арену позовут. Поэтому здесь, с одной стороны, попытка сохранить максимально связи с Европейским футбольным союзом, так или иначе неразорванные связи, которые подспудно существуют, и хотя УЕФА, и, кстати, УЕФА в этом смысле далеко не самая русофобская организация, и УЕФА пытается так или иначе сохранять видимость, а то иногда и невидимость взаимоотношений с Россией. Поэтому в этом смысле часть российских чиновников, она действительно просто хочет, чтобы все эти связи не были разорваны, и не пришлось бы восстанавливать. И вот некоторые горячие головы, которые просят, так сказать, и требуют выходить из всех спортивных организаций, это, конечно, неверно, потому что выходить из организации, потом вступать в них, это, ну, чаще всего это неправильно, это, в этом нет необходимости. Другое дело, в каком статусе Россия будет и в каком статусе она сейчас является для этих самых организаций. Здесь необходимо сохранять достоинство, чего зачастую не только чиновники, но и даже спортивные федерации, на мой взгляд, не всегда делают, потому что вот прогибаться перед иностранцами в данном случае, на мой взгляд, неверно, даже несмотря на то, что нам необходимо эти связи сохранять.
Интересно, насколько у нас инструментарий по сохранению этих связей все-таки действенный и эффективный? Как вы думаете?
Ну, в данном случае от нас мало что зависит. То есть этот инструментарий, он, безусловно, мяч, даже в прямом, не только в прямом, хотя и в прямом смысле тоже, находится на их стороне. То есть это тот случай, когда они эти связи разорвали, и наши верховные, скажем так, главные власти страны и президент страны неоднократно подчеркивали, это не мы вводим санкции ни в какой области, в том числе и спорта. Это они разрывают связи. Мы готовы продолжать сотрудничество, и мы никогда от него и не отказывались. Поэтому никакие с нашей стороны демарши, которых, безусловно, ждут, провоцируют даже в некотором смысле от России, на них, естественно, идти не надо. Но другое дело, когда вот в таких ситуациях сами футбольные чиновники и вот такие люди, как Даниэль Арсата, безусловно, один из серьезнейших арбитров, только что закончивших карьеру, он понимает, что в этой ситуации он, безусловно, это для него сейчас удар не по репутации, это удар по его нынешнему имиджу там. И он, конечно, волнуется по этому поводу. И он сейчас пока не может, он находится между двух огней, как и многие другие. Но это вопрос времени, как и все остальные.
Ну, просто интересно, Александр, а если действительно там есть неинтересанты, чтобы выкинуть Россию там из большого спорта, а шантаж, угрозы, манипуляции принимают в отношении тех людей, которые решают сотрудничать там с РФС, хотя сейчас опровергают, кстати, говорят, что он контракт не разрывал, который подписал на прошлой неделе. Да, но интересен другой момент. А как по поводу стран так глобального юга, который, в общем, и заинтересован в сотрудничестве? А на них оказывается подобного рода давление, или это сугубо европейская фишка?
А вот, ну, отчасти да, отчасти это, да? Это в первую очередь европейская фишка, потому что, например, крупные спортивные организации Северной Америки, как ни странно, куда более лояльны к российским спортсменам и чиновникам, в первую очередь крупные лиги Северной Америки, они вообще никаких запретов не вводили, по большому счету, и там все по-другому, а вот Европа, она как такой цепной пес, она как такая собака, она кидается, лает и, так сказать, и кричит, и поджимает хвост, поэтому в этом смысле, конечно, страны глобально юга, там другая, там история, как и все остальные, это история прежде всего про экономику. А поскольку глобальный юг только разворачивает сотрудничество с Россией, то там даже речи не идет о каких-то санкциях. Наоборот, сборная России, вот объявлена буквально сегодня, по футболу сыграет матчи с Вьетнамом и Таиландом. Так что там-то как раз все хорошо и будет только лучше.
Угу. Но, Александр, как вы думаете, подобного рода публичные, но все-таки скандалы, они влияют на тех, кто не заинтересован в демонизации России, и со своей стороны какой-то процесс параллельный может идти, но в плане того, что давайте вот оставим спорт отдельно, политика отдельно, футбол отдельно, деньги отдельно?
Ну, футбол отдельно, деньги, а деньги, не, деньги отдельно не получится, потому что футбол-то и есть деньги, причем огромные деньги, которые вращаются в европейском футболе. Другое дело, что и в этом случае, как вы правильно сказали, здесь первые, кто страдает, это как раз они. Это вот те самые люди наподобие Арсата. Потому что они вот эта позиция, когда они находятся между двух огней, они и хотели бы работать в России. Но вынуждены в этой ситуации как-то сохранять лицо. Ну вот ситуация находится в подвешенном состоянии. Просто мне бы хотелось подчеркнуть, нам не надо увлекаться приглашениями таких людей, как Арсата. Да, он, безусловно, человек статусный, с большой репутацией, большого арбитра. Но мы и без него справимся. Вот когда мы поймем, на мой взгляд, личный, что мы можем справиться и без Арсата, что нам здесь... Это вот лет 10-15 назад было очень модно приглашать иностранных
арбитров. Ну, госхидинг был, конечно, еще и тренеры.
Тренер делал немного другое. Нет? Но тренеров, да, потому что методики тренерские, они, безусловно, во многих случаях, особенно в те годы, ушли вперед.
Так.
Вот. Но и сейчас тоже. Я, как и в любой сфере жизни, и почему я считаю, что спорт никак не отличается от всего остального, я, если угодно, употребить здесь такое слово, я за импортозамещение. Я против засилия легионеров во всех сферах, и в данном случае в этой. Мы сами можем все это делать.
Значит, делаем выводы. Если до сих пор иностранцев приглашают, то инерция мышления среди футбольных функционеров, про футбол говорим, она сохраняется. Что вот это вот все параллельно идет, а мы бы вот хотели легионеров по-прежнему.
Вы, Евгений, вполне можете быть спортивным аналитиком. Я абсолютно с вами согласен. Абсолютно в данном случае инерция мышления в спорте, она даже больше, чем, например, в политике, истории, культуре и других областях. Я приведу один конкретный пример. Вот сейчас наша паралимпийская сборная отправляется на Паралимпиаду. При этом опубликован регламент Паралимпийского комитета международного, где прямым текстом сказано, что проверка на нейтральность означает, помимо прочего, это пункт 5, это не поддержку, активную не поддержку специальной военной операции.
Так это уже и не нейтральность.
Да? То есть это означает, что наши спортсмены такую проверку проходят. А значит, инерция мышления продолжается по-прежнему. И она достаточно большая в нашем обществе. Поэтому да, все так.
Спасибо большое, Александр. Вас благодарю. Александр Кузьмак был с нами, спортивный журналист, комментатор, автор телеграм-канала «Кузьмак». Правители приходят и уходят, а футбол остается, говорит Эдуард. Вопрос, как он видоизменяется после этого. Кстати, теперь говорят, в РФС утверждает, что Даниэль Арсато не отказался от предложения, значит, войти вот в этот экспертно-судейский... соответственно, совет при РФС. Что здесь любопытного? Говорят, что договор он... Экспертно-судейскую комиссию, прошу прощения. Он не разрывал договор. Он подписал контракт еще на прошлой неделе. А информация в газете «Дала Спорт» о том, что бывший арбитр сначала согласился, потом нет, она неверная. То есть какие-то процессы там продолжаются. Интересно. Новости мы продолжим.